Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Здравствуйте, в студии Юлия Янукович. Не все знают, и сейчас мы эту лакуну постараемся заполнить, что в нашей стране создано инклюзивное арт-пространство, которое включает ряд проектов. Среди них художественная школа академического рисунка и живописи «Выше крыши» и инклюзивная арт-школа для глухих и слабослышащих детей, она же «Дев-арт-пространство». Сегодня мы будем говорить именно о нем, но это будет во второй части нашей программы. А для начала мы постараемся разобраться, как в идеале в обществе должно пониматься и реализовываться такое понятие, как инклюзия. У нас в гостях сегодня руководитель художественной студии и один из участников проекта «Дев-арт-пространство» Алексей Пурс. Доброго дня, Алексей.
Доброго дня, Юля.
Итак, Алексей, давайте изначально попытаемся сформулировать, как сейчас, на данный момент, понятие инклюзии и благотворительности понимается и реализуется, и какие есть в этом проблемы.
Проблема, с моей точки зрения, здесь одна большая, и она связана с тем, что и инклюзия, и благотворительность людьми сейчас больше воспринимается по форме, нежели по сути. Форма – это то, что можно увидеть глазами и очень легко попасть в некоторую, ну, иллюзию, в заблуждение того, что вот если дал денежку на какую-то вроде бы полезную деятельность или там перевел бабушку через дорогу, то вот ты молодец. А если ты этого не сделал, то ты прям вот…
Не молодец.
Не молодец, да, нехороший человек, редиска. На самом деле все глубже, потому что основная составляющая как инклюзии, как благотворительности, да и, в общем-то, всего чего угодно, это все-таки сущностная. И намного важнее, из какой мотивации совершается тот или иной поступок. И если вернуться вот к понятиям, да, то на текущий момент инклюзия, ну, собственно, инклюзия – это включенность, если мы так по-русски скажем, да, слово английское. Ну и в самом простом вот варианте, я вам приведу примеры, вот сейчас радиослушатели нас слышат, а вот, например, большинство наших учеников этот эфир услышать не сможет по абсолютно естественной причине, и они в этом смысле выпадают из социального контекста. И поэтому вот озадачиться вопросом там, а как бы сделать так, чтобы они не выпадали из этого контекста и, в общем-то, были такими же, в общем-то, радиослушателями, может быть, с какими-то нюансами, вот об этом, в общем-то, инклюзия. Но это вот если так очень, скажем так, по-простому сказать, что вот есть, мол, некие вот большинство слышащих, и у них вот они слышат, и все хорошо. И есть некие меньшинство неслышащих, они там в какой-то вот в своей стране глухих живут. И большинство, в принципе, даже об этом и не знает, и не думает вообще, есть они или нет. Но даже те, которые задумываются, они думают, ну, государство, вот, мол, там какое-то должно о них там позаботиться, может быть, что-то там сделать, да. Но вообще инклюзия, она, вот в моем понимании, это улица с двусторонним движением. И включенность подразумевает в себя не то, чтобы большинство включает в себя какое-то меньшинство. Скорее, это ситуация, когда происходит гармоничное взаимопроникновение. И учитывается максимально интересы и одной стороны, и другой. И без эмпатии как с одной, так и с другой стороны такое гармоничное, инклюзивное взаимодействие настроить невозможно. Вот это мы пытаемся сделать у нас в студии.
То есть та ситуация, когда мы все равны, но не одинаковы.
Вот здесь, Юлия, кроется очень тонкий момент, который важно понять. Мы равные, но разные.
Да.
И вот это равенство, оно обусловлено тем, что мы все люди. Вот по этому критерию мы равны.
Угу.
Дальше начинаются различия. Но вообще-то мне нравится понятие инклюзии, которое, ну, оно такое неофициальное, в Википедии там или на умных сайтах вы его не прочитаете, но для меня инклюзия – это когда одни люди для других людей, для того, чтобы чувствовать себя человеком, делают что-то, что подразумевает максимальное максимальный учет разницы всех для того, чтобы было общее красивое. Потому что, когда мы начинаем что-то выделять и делать тренды, вот сейчас красивое такое, и все ориентируются на это, да, мы, получается, слишком фокусируем внимание на чем-то одном, и у нас, соответственно, выпадает из фокуса то, что находится на периферии. А вообще-то зло, по большому счету, это не какие-то там страшилки. Зло – это ограничение. Ровно как и добро – это не какие-то там ангелы с крылышками. Добро – это как раз расширение. Точно так же, как свет – это поток частиц, там, волна, которая, ну вот как солнце. По сути, солнце занимается благотворительностью. Оно предоставляет нам… Без солнца здесь бы вообще ничего не существовало. И мы существуем исключительно благодаря, вот благодаря. Угу. Это благо дарит нам солнце. А люди на текущий момент вот этот односторонний акт благотворительности превратили в концепцию услуги. То есть я тебе, а ты мне.
А какие, на ваш взгляд, должны создаваться условия для того, чтобы это предоставляло как раз больше возможностей и не было вот этих, вот этого зла, да, вот этих ограничений? И какие плоды эти условия могут принести?
Дело в том, что самым важным, на мой взгляд, является понимание и принятие человеком ответственности в ее истинном смысле. Ответственность не как некой меры наказания за что-то, что вот, мол, ты вот что-то не сделаешь, и вот за это будет там тебе ответственность. То есть это идет такое несколько усеченное и негативное восприятие. Угу. Ответственность скорее как в русском языке, вот как благодарность, благодарить, так и ответственность – это ответ. То есть, по сути, ответственность каждого человека заключается в том, что он проецирует от себя в этот мир. То есть какие он дает ответы этому миру на те вопросы, которые идут к нему в жизни. И чем больше люди начнут честно отвечать на эти вопросы, как внутри себя, так и вовне, тем наше общество начнет становиться гармоничнее. И чем больше люди начнут понимать, что благотворительность – это не какой-то разовый акт, там вот что-то там денежку глухому дать, там, или там, не знаю, поздороваться с ним. Это системная деятельность, которая начинается с тебя. Потому что на текущий момент люди, например, вот простой пример приведу, в большинстве своем думают, что достаточно распространить свою ответственность за мусор, который они производят, тем, что они просто там в лучшем случае доносят до мусорного ящика. А дальше он как будто в космос улетает или что-то, ну, телепортируется куда-то, не знаю. Вот, то есть сознание не идет дальше, даже не пытается размышлять на эту тему. Однако, если бы люди все-таки начали об этом думать, то, конечно, тогда они бы увидели вокруг себя очень много потенциальных возможностей, и они бы жили не просто в какой-то своей такой одной маленькой трагедии о том, как все у них вот конкретно в их личной жизни плохо, а увидели, что на самом деле их личное хорошо зависит от того, чтобы хорошо было у других. Мне, честно говоря, больше нравится концепция, когда есть гармония в мире, и на текущий момент со всей очевидностью, это даже тут, по-моему, нечего спорить, на текущий момент люди сильно сместили приоритеты своей жизни именно в сторону потребительства и достаточно таких узкоэгоистических целей. Поэтому неизбежно какое-то исцеление, балансирование возможно только лишь в том случае, если они обратятся, ну, какое лекарство от эгоизма? Альтруизм. Да, возможно, его не надо принимать в огромных дозах. Более того, я бы рекомендовал начинать по чуть-чуть. Вот, но вариантов нет.
Так, а каким мы примером можем следовать в этом плане?
Вы знаете, с моей точки зрения, лучшие примеры – это то, что мы можем видеть даже не на примере каких-то отдельно взятых людей. Мне нравится вот пример тела. То есть у каждого человека есть свое тело.
Так.
И на самом деле тело построено на принципе синергии. То есть, если вы обратите внимание, то в теле существует огромное количество клеток, которые объединяются в более какие-то сложные конструкции, да, и просто огромное миллиарды количества этих клеток, и очень все сложно, на самом деле, устроено. То есть, если вы обратите внимание, в теле абсолютно каждого человека не присутствуют деньги или какой-то их аналог. То есть, этот один большой оркестр, он дирижируется таким единым глобальным замыслом. И каждый выполняет свою роль настолько эффективно, насколько, ну, это вообще возможно. И, например, у каждой клетки организм старается, чтобы у нее было вот именно столько, сколько ей надо. Потому что больше будет проблема, меньше тоже будет проблема. Поэтому наше состояние здоровья любого человека – это как раз состояние сбалансированного гомеостаза, то есть когда всем всего хватает. Например, желудочные, там, кишечные микрофлоры, да, когда, например, там находится симбиотическая микрофлора, то человек питается определенными продуктами и кормит эту микрофлору. А она, в свою очередь, питаясь тем, чем кормит он ее, она продуцирует те вещества, которые ему полезны. Соответственно, получается такой симбиоз. То есть каждый для другого старается делать как можно лучше, и в итоге получает, все имеют питательную среду и гармонично развиваются.
Так, мы сейчас ненадолго прервемся. Далее поговорим непосредственно о DevArt-пространстве и о том, какие возможности открываются для его учеников. У нас в гостях сегодня руководитель художественной студии и один из участников проекта DevArt-пространство Алексей Пурс. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах.
Мы снова в эфире. У микрофона Юлия Янукович. Всем, кто только присоединился, доброго дня. В первой части нашей программы мы постарались сформулировать, как должна поменяться в обществе трактовка такого понятия, как инклюзия, каким примером в этом плане мы должны следовать. Сейчас же мы расскажем непосредственно о DevArt-пространстве. У нас в гостях сегодня руководитель художественной студии и один из участников проекта DevArt-пространство Алексей Пурс. Итак, DevArt-пространство. Алексей, что это за место, как оно создавалось, для каких социальных задач оно создавалось?
Юля, благодарю за этот вопрос. Он, ответ на него честный будет такой. Оно создавалось абсолютно естественным образом, не было никакого генерального плана. Оно трансформировалось, можно сказать, вместе с образом мысли и жизни людей, которые его создавали. Угу. И вообще-то изначально была создана арт-школа для того, чтобы была возможность, в первую очередь, конечно, детям, но совершенно не обязательно, то есть абсолютно любому возрасту, просто в нашем обществе принято, что учатся в первую очередь дети. Вот, а уж тем более рисованию. Хотя на самом деле рисование было выбрано не случайно. Дело в том, что вот мы уже поговорили немножко про балансы и про определенные завалы, которые существуют. Так вот, на текущий момент существует такой очень большой тренд, который я бы назвал цифровизация. И уже даже есть абсолютно такой психиатрический термин, называется цифровое слабоумие. Да. И вот это, с моей точки зрения, большая проблема. Не я тут про это говорю, и масса есть информации. Вот, общество, кстати, более-менее про это информировано. Так вот, как ни странно, рисование – это один из немногих видов деятельности, который очень эффективно позволяет человеку становиться человеком. И замечательно балансирует вот эту узость и мышление, и восприятие, которую на текущий момент создает вот эта избыточная цифровизация нашего общества. Я ни в коем случае не против технологий современных и гаджетов, но, как говорится, все хорошо в меру. И
опять же, баланс тот самый.
Да, именно, именно только баланс. Изначально логика была именно ориентацией на моменты, связанные с я такое словом скажу, реабилитации. То есть уже как бы мы имеем достаточно избыточный завал, но опять-таки откуда реабилитация? Дело в том, что студия, она является проектом общественного объединения белорусские, республиканские общества инвалидов реабилитации. И уже изначально при создании закладывалась логика того, что мы будем заниматься вопросами, связанными с реабилитацией, но не медикаментозно, то есть все, что не связано так или иначе с какими-то медицинскими аспектами этого термина, этого понятия. Так вот, ну, в каком-то смысле, если проще сказать, арт-терапия, она ну, более чем уместна. Рисование, оно одновременно решает две задачи. Первое – это убирает тревожность, то есть это абсолютно реальная антистресс-компонента. И вторая – это развитие новых нейронных сетей в мозге. Та деятельность, которая твоя основная, которой ты зарабатываешь деньги, ты к ней возвращаешься, начинаешь ее просто другими глазами видеть. И вот, собственно, для этих целей было создано наше пространство. Другой вопрос, что был момент, почему глухие? Дело в том, что сейчас я рассказал, насколько это полезно вообще для любого человека, а вот для глухих это полезно просто в степени, по одной простой причине. Потому что у ребенка, который особенно с детства сталкивается с ситуацией отсутствия слуха, мозг начинает развиваться по другому типу. Так вот, рисование для таких детей – это огромное подспорье, просто, по сути, тренажер, который выравнивает эту межполушарную асимметрию. То есть, если ребенок будет регулярно рисовать с детства, то у него ну, в намного меньшей степени будут те проблемы, с которыми сталкивается глухой ребенок, который не будет рисовать. Более того, эти дети неизбежно находятся в стрессовом состоянии. Это, ну, они чувствуют себя отторгнутыми, особенно в нашем обществе, и для них это, конечно, большой стресс. Тем более, если это, например, ребенок, который появился в семье слышащих. Вот это вообще прям трагедия, потому что обычно родители это воспринимают как ну, некое отклонение, как вот проблему, и соответственно, ну, если мама, там, родители, да, находятся в состоянии ну, ощущения проблемы, то уже даже просто это состояние будет транслироваться на ребенка, и ему будет еще сложнее. Ему и так-то нелегко, а так ему и вовсе будет сложно. Вот. То есть вот именно регулярная практика рисования для таких детей в специально созданных условиях, чтобы не было стресса для них. Например, для глухих основным их языком является не русский. Русский язык для них иностранный в том виде, в котором мы общаемся русским языком. А их основной – это жестовый язык. И, например, ребенок, который глухой, появляется в семье слышащих, он обделен даже с рождения вот возможностью обучаться этому языку, потому что зачастую родители, во-первых, не готовы, ну, не планировали на такого ребенка, это понятно. Но с другой стороны, к сожалению, с моей точки зрения, очень часто такие родители и не пытаются учить жестовый язык, а воспринимая такого ребенка как больного, они просто ну, вот каким-то образом там, на откуп спецшколам, там, ну и так далее, так далее, так далее. То есть, да, в государстве существует система, и слава богу, что она есть, но КПД взаимодействия с этими людьми может быть больше, если мы говорим про истинную инклюзию. Так вот, момент того же обучения жестовому языку, он тоже является одним из важных направлений деятельности этого проекта, потому что это проект, который адресован на самом деле к слышащим. То есть это попытка глухих делать шаг навстречу слышащим, потому что искусство, оно в этом случае является таким связующим, как бы клеем, которое позволяет встретиться и достаточно гармонично взаимодействовать, на мой взгляд, миру глухих, миру слышащих, то есть растворить вот этот искусственный барьер. И одна из важных вещей, которые на самом деле глухие могут предложить для слышащих, это обучение жестовому языку. Это может показаться очень странным, но я вам хочу сказать, что в изучении жестового языка для слышащих людей есть огромнейший потенциал. Я сейчас говорю не только про родителей, у которых есть такие дети. Ну, с моей точки зрения, это вовсе должно быть априори. Нет, говорю про ситуацию, которая точно так же работает, как рисование. То есть сам по себе жестовый язык, он очень образный и связан с мелкой моторикой. И настолько непривычен для слышащих людей, что его изучение начинает активно включать те участки мозга, которые либо дремлют, либо в такой комбинации они потом позволяют получить тот самый эффект, про который я вам уже говорю, как про рисование, когда человек на другую ситуацию, ну, на ситуацию своей жизни смотрит просто другим взглядом. Кроме того, чем больше этот язык будет изучаться, тем менее глухие будут находиться в своей же стране, как иностранцы. Потому что им даже просто вот какие-то примитивные жесты, там, привет, да, там, как у тебя дела, еще что-то. Для них это очень приятно, да, когда вот слышащий человек, он берет и на жестовом языке им что-то говорит. Ну, так же, как вот представьте, если вы попали в другую страну, и
да,
кто-то
да,
из нас...
Да, приятно.
Это абсолютно то же самое. И вот с этой точки зрения это вот и есть такая инклюзия. Для нас важно, чтобы возник между ними естественный вариант взаимодействия. Потому что на текущий момент, скажу вам честно, в том виде, в котором существует сообщество глухих, и в том как бы состоянии сознания, в котором существует сообщество слышащих, они просто не хотят делать даже шаги друг друга навстречу. То есть глухие точно так же с удобством находятся в том мире глухих, к которому они привыкли. Они точно так же не хотят делать вот эти трудные шаги навстречу, потому что, ну, вот, видите ли, с детства они привыкли, что они вот такие угнетаемые, что вот там им весь мир должен и так далее, да, то есть, и поэтому наш проект, его основная суть, это именно работа с детьми, потому что дети еще пока лишены этого восприятия, которое уже, ну вот, сформированы стигмы сознания, да, поэтому, конечно, мы стараемся идти по пути того, чтобы это был не проект, который просто, ну, тянет деньги и вот, ну, там, не знаю, дети рисуют и все. То есть, на самом деле, многогранность, в которой мы стараемся развивать этот проект, она подразумевает именно тот самый симбиоз и взаимную выгоду. Так вот, намного важнее с нашей точки зрения это была бы ситуация, когда люди, например, шли бы и занимались в студии живописью, там, отдавали своих детей. Либо мы вот пытаемся сейчас, но пока тоже, к сожалению, еще не нашли взаимодействия такого с крупными организациями, в которых работают люди, которые занимаются интеллектуальным трудом. Ну, IT-компании, банки, да, то есть вот учреждения, в которых есть абсолютно неизбежная ситуация, связанная и с эмоциональным, профессиональным выгоранием, и со стрессовыми нагрузками, да. То есть мы можем предоставлять, по сути, обучающие возможности заниматься с сотрудниками, да, с их детьми, и от этого будет польза организации. И более того, организация, оплачивая, по сути, помощь себе, она будет тем самым помогать проекту, потому что смысл будет в работе проекта. Ситуация, что просто дают деньги и просто там глухие дети рисуют, нас не устраивает. Я не вижу в этом благотворительности, в этом не вижу. Потому что просто рисование для детей глухих, оно решает только маленький-маленький кусочек вопроса. Потому что дальше возникает следующий вопрос. А как им дальше реализовывать себя творчески в жизни? Потому что для глухих сейчас траектория очень простая. То есть это, как правило, там завод, спорт, стройка. То есть там, где нужны как бы, ну, физические, да, составляющие. В творческом варианте им очень трудно себя реализовывать. Несмотря на их талантливость, кстати, и уникальную именно талантливость, я хочу этот момент подчеркнуть для тех, кто думают, что, ну, глухие, они какие-то ущербные. Нет, скажу так, что в вопросах, например, живописи, восприятия образного мира, они фору могут дать слышащим. Именно потому, что вот специфически таким вот образом у них развивается мозговая деятельность. И мамам, которые слышащие, у которых рождается такой ребенок, я бы хотел сказать, что это не проклятие, это дар. Просто это ребенок, которого надо развивать по-другому. Его не надо развивать как слышащего, потому что он не слышащий. Вот и все. И это самый важный момент. И вот именно для этого во многом мы и существуем. Ну, понимаете, какой забавная ситуация. Вот за почти 3 года существования проекта у нас только одна на текущий момент такая семья, ну, вот, занимается слышащая, да, у которых вот появился неслышащий ребенок. То есть, а достучаться до других мы до сих пор не можем. Хотя, в общем, много чего для этого делали, но пока вот обратной связи нет. В основном у нас занимаются детки глухие из глухих семей.
Хочется верить, что наш эфир станет неким проводником, и главное, его посылы достигнут тех, кому это действительно нужно и важно услышать. На этом на сегодня все. Алексей, спасибо вам большое. Все, кого заинтересовала студия, могут найти необходимые контакты на сайте арт-школы «Выше крыши», а также в инстаграм проекта dev_dro_minsk. У нас в гостях был руководитель художественной студии и один из участников проекта «Дев арт-пространство» Алексей Пурс. Подкаст этого интервью будет доступен на нашем сайте. Меня зовут Юлия Янукович. Спасибо, что нас слушали, и хорошего вам дня.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.